Вечер на планете у нас всегда добрый. Доктор Никита, терапевт и гастроэнтеролог. Сегодня наше общение выходит через телеграм-трансляцию, потому что YouTube не пустил меня с трех разных устройств в эфир. Я не знаю по какой причине, но не сработала ни первая ссылка, ни вторая ссылка, не вышла. Поэтому на такие случаи, граждане, помните, если сломалась трансляция в YouTube, то будет либо новая в YouTube, если он даст, либо будет тогда экстренная в Telegram, как сегодня. Если удастся, то сегодняшняя трансляция тоже будет заложена и в YouTube. Да. С опозданием мы начинаем, и сегодня у нас просто разные разговоры, разные, по сути, метаболические слухи, сплетни, россказни. Начнем мы на самом деле не с какой-то приятины, а с реального опыта людей. Значит, вы знаете, что я уже давно говорю про важность соли. И что стандартная солифобская догма, она гораздо вреднее, чем если даже соли переедать. Помните, физиология в отношении соли работает так, что не доедать соли опаснее, чем соли переедать. Уже много на этот счет было видео, контента, статей. И 24 января, по-моему, 23 года я даже делал обзор на воду новый, где попросил прощения у водохлебов, но потом оказалось, что просить не за что. Поэтому соль. Вот здесь человек оставил комментарий очень важный к одному из видео про вред от ограничения соли. Послушаем. Я когда послушался совета, что нужно ничего не солить, то у меня началось недержание мочи. Раз в пять ночью вставал в туалет по-маленькому. Днем не мог никуда выйти, штаны все время были мокрые. На этом канале я узнал, что пищу гораздо опаснее не досаливать, чем пересаливать. Да, коротко я напомню. Не досаливать опаснее, чем пересаливать. Если вы тотально будете соль выводить из рациона, ничего хорошего не произойдет. Что он дальше нам сообщает? Стал все солить, и у меня стало все нормально, даже в туалет ночью перестал вставать. Пока все думают, размышляют, да как это так, ответ кроется опять-таки в физиологии, что вода в вашем организме, она крепится к солям, к электролитам. Вы не нужны в воде, если у вас нету минералов, солей. Это простая обычная диффузия. Вода есть там, где минералы. Она туда идет и растворяет их. Так работает и в случае вот этой живой материи. Эта тушка устроена таким же образом. Когда вы достаточно солите, у вас вырабатывается антидиуретический гормон, он же называется вазопрессин, который абсорбирует обратно мочу, точнее воду из мочи, и мочи становится меньше. Чем меньше соли вы едите, тем меньше будет активность вазопрессина, антидиуретического гормона. И тогда тем больше будет фильтрация воды в мочу, и вы будете ее сифонить из себя буквально. Что такое изначально диабет? Диабет – это сифон. Это сахарный диабет, и болезнь называли сифоном, потому что у пациента постоянно была полиурия, то есть постоянное выделение огромных количеств мочи, обильно. Вот что такое. И если совсем тотально соль убирать отовсюду, не солить, это понятно, да, программа там минимум. Но если они будут выбирать еще и продукты с минимальным содержанием натрия, тогда они будут тебя толкать в сторону несахарного диабета. Да, есть такой несахарный диабет, и он как раз так и работает, как вот описал человек в этом сообщении. Раз в пять ночью вставал в туалет по-маленькому, днем никуда не мог выйти, штаны все время были мокрые, недержание мочи. Вот. Нету вазопрессина, нету обратной реабсорбции воды из мочи. И поэтому ее становится много. И ночью люди начинают вставать тоже в туалет много, когда мало солят. Еще важно, тут у нас подключается низкоуглеводная ситуация. В низкоуглеводном метаболизме больше требуется соли для организма, больше натрия нужно. Если вы натрия недополучаете, то вы будете ночью опять вставать в туалет. Поэтому, если вы низкоуглеводник и кетозник, то вам вечером можно для улучшения укрепления сна как минимум добавить соли. Щепотку рассосите соли, в еду больше добавьте или растворите в стакане, выпейте вместе с вашими электролитами именно натрий. Натрий – это самый важнейший минерал в низкоуглеводной ситуации. После него важнейший идет магний. Калий вообще там последний завалялся, на него так много внимания уделяют, что оно того не стоит на самом деле. От калия быстрее люди калия получают гиперкалиемию, питаясь всеми этими зелеными овощами по бергамотине, чем проблемы с натрием. Поэтому натрий вперед на низкоуглеводном питании. Хорошо. Соль когда вредит? Напомним кратко. На фоне гиперинсулинемии, как минимум. Вот эти люди, у которых эссенциальная гипертензия, повышенное давление, это люди, у которых, скорее всего, гиперинсулинемия. То есть у них повышенный инсулин в организме. Скорее всего, они в сторону метаболического синдрома, и там же будет ожирение печени. Так это работает. И вот на этом фоне, если они будут соль добавлять, у них еще будет больше задержка жидкости. Потому что так, углеводы задерживают воду, инсулин задерживает воду. И еще сверху соли добавлять, и будет давление расти. В этом суть. Поэтому натрий дополнительный вредит на фоне убитого метаболизма. Вот такая ситуация. Далее. Значит, на этой неделе даже до меня донесли новости, что погиб некий человек, который ел фрукты. Сейчас я найду, откуда я это буду читать, где-то мне это отметили, вот прислали сюда, да? Вот, что произошло? В Малайзии от истощения умерла 40-летняя российская блогер-веган Жанна зовут, звали точнее. Последние 4 года она питалась только фруктами, ростками семян подсолнечника и соками. А до этого она 5 лет сидела на полностью сырой веганской диете. Так. Новость эта, она долетела до всех. Она отовсюду. Хоть она и русская была блогерша, но я даже на английском видел новости про это. Какого-то черта это всколыхнуло большое количество общественности и людей и дошло до меня. Собственно, говорят они, это новость. Но смысл новости-то в том, что, во-первых, человек умер. И я для себя так думаю, что на ее месте мог оказаться и я. То есть это потеря живой материи. Потеря жизни из материи. Вот что произошло. Ничего хорошего в этом нет. Радоваться, смеяться нечему. Каждый мог оказаться на ее месте, во власти вот этого психического расстройства, которое привело к такому крайнему, экстремальному, судя по всему, фруктоедению. Я дальше зачитаю, что там с ней произошло. Когда вы ругаете вегетарианцев или думаете, что они какие-то плохие, вот им так по делам, они дураки, это просто нечестно с позиции того, что вы как бы обижаете людей, которые немного, в английском есть disabled, да, в русском инвалиды. И вроде звучит-то... Ой, обидно, да, инвалиды. Но получается, что люди, которые уперты в эту тему настолько, что погибают от нее, они являются инвалидами по критическому мышлению. Не в обиду это говорится, чтобы кого-то задеть, а как факт, что у них дефицит вот этой способности оценить состояние свое. Дефицит способности взаимодействия с реальностью. То есть они где-то в развитии приостановились. Я не знаю, это с чем связано, скорее всего, с какими-то проблемами на уровне нейронов в головном мозге. Потому что на поврежденные нейроны ложится индуцированный бред. Индуцированный бред – это что? Это все идеи, верования, убеждения, что там, религии. Все, во что вы так вот свято верите, и кажется это вам единственная правда, и вот в этом все для вас, это все и есть индуцированный бред. В реальности всего этого нет. Вот я сейчас сижу, это один из парков, там спереди Петр Великий, вот она реальность. То есть это то, что ты можешь видеть. Я не вижу, чтобы витали какие-то идеи, чтобы витало фрукторианство, чтобы витало, что еще там, неважно, коммунизм, либертарианство, анархизм и прочее. Я не вижу этих идей, их нет в реальности, они все в головах. Вот что такое индуцированный бред. То есть Есть на канале видео, называется «Как восстановить биоэнергетику мозга». Вот как раз эти люди, которые так предрасположены, что их заражает этот веганский бред, это люди со сниженной биоэнергетикой мозга. Сниженная биоэнергетика мозга – это следствием ее является отсутствие, неспособность к критическому мышлению, оценить ситуацию, которая с тобой происходит. То есть банально провести математику. Вот что с этими людьми происходит. То есть это психическое расстройство на самом деле. А то, что они вегетарианят экстремально, или там праной питаются, солнцем питаются, с чем бы там ни было, вот любые последствия, которые они творят, это всего лишь следствие психического расстройства. То есть вегетарианизм, это просто оно прилипло. Прилипло здесь, как вот то, что она из среды почерпнула, понимаете? Это абсолютная случайность. Она могла подцепить какую-то религиозную веру, уйти в паломничество, уйти в бродяжничество, отправиться не знаю, в монастырь. Она могла вот это подцепить на фоне того, что мозг просел по энергии, нейроны не могут вырабатывать достаточное количество энергии. И вот тут приходит спасательный механизм, что нужно, чтобы выжить, к чему-то прицепиться психически. Что сам мозг не способен принимать решения. И тогда прилипает к тебе из внешней среды какая-то пакость, на основании которой дальше человек принимает решение. Вот у человека просел мозг, вот у этой блогерши. И рядом было, вот, чтобы схватиться, да? Потому что когда просел мозг, что человек чувствует? Что жизнь отвратительная, что ее не стоит даже жить. В том числе в крайности суицидальные мысли. То есть плохое самочувствие, плохое настроение, нет энергии. Просыпается с утра, нет сил, нет смысла жить, не знает, за что зацепиться. То есть такой влачит. Вот это и есть просевшая биоэнергетика мозга, такое состояние. Следствием его является внушаемость, то есть внушаемое поведение, прилипнет что-то из среды. Вот любое, неважно. Была бы она из очень религиозной семьи, там прилипла бы и религия. И, как я уже сказал, она могла пойти в монастырь. Но здесь она, скорее всего, вышла в интернеты, напоролась на какое-то из видео сектантов других, фрукторианских, вегетарианских, они, в принципе, это все одна овчарня, так назовем. Не в обиду людям, но это все одна секта, один культ, ничего там хорошего нет. Напоролась. Ей это подняло настроение, ей эта идея понравилась. Потому что сами знаете, тут про очищение себя от токсинов. Уж приятно звучит, да, про то, что вот я сейчас выпущу из себя все эти, как у вегетарианцев, типа ты когда ешь мясо, у тебя в организме накапливается яд, ты закисляешься. Вот сейчас я все это выпущу, и мне похорошеет, я восстановлюсь и смогу жить. Вот так, все. То есть уже бред установлен, восславленный мозг. Бред в данном случае был вот этот фрукторианский. И все. Дальше человек уже робот, по сути. Ну да, инвалид критического мышления. Инвалиды, которых вы видите, обычные, они используют каталки, они используют ходунки, они используют эти мотороллеры свои. То есть они используют какие-то вспомогательные костыли, чтобы быть наравне с вами, чтобы сравняться с тем преимуществом, которое у вас есть. Две ходячие ноги. У них, допустим, этого нет, не работают, они используют колеса, механику. Вот приспособление. В отношении вегетарианизма в данном случае он оказался вот этим костылем, который помог человеку дальше жить. Иначе там, скорее всего, суицидальная идеация. Я уже в психиатрию пошел, но я имею на то право, потому что гастроэнтерология и психиатрия – это очень тесно связанные реальности. То есть для нее, как я сказал уже, вегетарианизм был вот этими костылями, которые позволили ей не покончить жизнью, скорее всего. Это не лечение, конечно, да, но это позволило ей какое-то время жить в идее. Да, и тут уж какую идею, конечно, подцепишь. Какая-то идея раньше убивает, какая-то позже. И вот в данном случае вегетарианизм ее довел все-таки до состояния, в котором она более была предрасположена умереть. Мы дальше это обсудим, посмотрим, там я зайду в это. Но сейчас на данном этапе я вам что пытался объяснить? Что если вы видите человека, захваченного идеей, любой, я сейчас вообще глобально говорю, не только про вегетарианизм, фрукторианизм и прочие эти дела. Ну, на примере фрукторианцев. Вы видите, человек захвачен вот этим фрукторианством. идейно следует ему все, забота о планете, забота о животных, люди отравляют все, надо все переделывать, всю эту систему. В общем, такой активист в том числе. Это человек, которому не хватает собственной биоэнергетики мозга. Биоэнергетика это не какая-то спиритуальная там дичь из астрала, да? Биоэнергетика это производство АТФ, цикл Кребса и фосфорилирование в митохондриях в нейронах головного мозга. Это, то есть, биоэнергетика, загуглите в Википедии, это наука об энергии, наука о производстве энергии в живой материи. Ничего там нету у этого самого психоастрального, вот этих всех предятель, да, как шизотерики там нет. Вот что. Вы увидите этого человека, я говорю, и у него этот активизм замещает ему способность самостоятельно принимать решения. Ну, то есть он инвалид по критическому мышлению и инвалид по принятию решения. Вот такие люди. К этим же категориям вот этого индуцированного бреда, что туда может попасть? Туда может попасть и люди, которые очень увлеклись низкоуглеводным питанием. Вот кетозники, карниворщики, которые прям совсем идейные, истощенные тоже, изможденные и строго верят в свою ситуацию, в то, что они верно делают, и для них уже идеологически это стало. Это такие же инвалиды разума, инвалиды критического мышления. Я это имею право говорить как врач, потому что я говорю с биологической позиции. Я констатирую факт, что у них батарейка в мозге просто чуть меньше. Недозаряжается, может быть, часть сломалась, часть вытекла. Как хотите, говорите, в мозге точно есть дисфункция нейронов, а дисфункция, она не может быть без нарушения структуры. Помните, вот, кто хочет понять патологический и физиологический процесс, что структура всегда имеет функцию. Без функции нет структуры, и без структуры нет функции. Если функция нарушается, возникает болезнь, значит со структурой проблема. И вот такое поведение, как вот этот фрукторианизм и прочий активизм, и религиозный бред, и вот эта идеация, идеология, это все следствие нарушения структуре нейронов. В самих внутри нейронов могут быть повреждены маленькие вот эти митохондрии, которые вот на пальце вы не увидите здесь. Они маленькие такие бактериообразные, по сути, существа со своим собственным ДНК. Они производят нам энергию и гормоны, и нейромедиаторы. Вот если они хана повреждены, все снижается, биоэнергетика, снижается способность принимать решения, снижается настроение, и все, чтобы жить, нужен костыль. Пожалуйста, идейный костыль подходит. Все эти веры религиозные, все эти течения политические, все эти активизмы, все эти экстремизмы, все эти терроризмы, это и есть как раз-таки вот эти психические костыли. Хорошо, перейдем тогда вот. Вы поняли, что перед вами просто, когда вы имеете дело с вегетарианцем и спорите с ним, вы как бы глумитесь на самом деле. О, дождь пошел. Вы на самом деле глумитесь над больным человеком. Понимаете, это как спорить с подобного рода убежденными и уже болезнетворными вегетарианцами, кетозниками, карниворщиками, я не знаю, там, калорийниками, кого только нету, бодипозитивщиками, коммунистами, либертарианцами и прочими, вот кто упертый в идею, спорить с ними, это означает глумиться над ними. Потому что у них часть мыслительного процесса отвалилась. А у вас она нормальная. Если вы пытаетесь его вразумить, вы только его дразните больше. Это как простой пример я смогу вам привести. Вот видите, человек шагает и хромает. Хромает, у него нога была сломана когда-то, срослась криво, и ему плохо ходить стало, да? Плохо ходить стало. Ну вот тоже русский язык не работает у меня. Хромает. И вы встаете, идете рядом с ним и говорите, вот ты иди нормально. Ты что, издеваешься? Почему ты не ходишь нормально? А он не может идти нормально, у него нога кривая, например. Да, или у него пальцев на ноге там нет по какой-то причине. И вы, заставляя его идейно, давай, вот, вправляй свою ногу, иди нормально. Вы глумитесь над ним, потому что у него нету возможности даже. У него нету структуры, которая выполняет функцию, которую вы хотите. Так и в споре с этими идейно убежденными фрукторианцами, вегетарианистами, кетозниками, карниворниками, неважно кто. То есть прям убежденно любая идея, спорить с ним, это как вот опять с хромым бегать, пытаться его выровнять, глумиться над ним. Это издевательство. Не трогайте этих людей. Дайте им пройти этот путь. Кто-то отрезвится болью, а кто-то погибнет. Ну, такая реальность. И помните, что вы могли оказаться на месте этого человека. Самое важное. Никто не защищен от этого бреда. Все там во что-то, в какую-то дичь свою маленькую в голове верят. Вот, и вот этот, вот, например, вот я про себя скажу. Вот есть у меня вещи, которые вот это вот я вот, это, вот оно точно. Вот точно так и вот никак. И я вот это буду верить, а оно мое, значит, точно. Вот оно мое. Я задержусь прямо вот как за последнюю нитку. И потом окажется, что это полный бред. То, что я верил, оно... Но зато, когда ты осознал, что это бредятина, возникает облегчение. Ты сидишь, стоишь, лежишь, не знаю, что ты делаешь, плаваешь. Думаешь, о, еще один кусок откололся от меня и отправился в дальнее плавание. А я стал больше в сторону своей нужной исходной структуры, а какой-то приобретенный бред от меня откололся. Также происходит у людей, которые покидают вегетарианизм, покидают идейные голодовки, например, прекращают идейно заниматься вот этим глубоким кетозом, если не знают они зачем, просто идейно. У них начинается другая жизнь, они восстанавливаются. Проблема в том, что идея не умирает, когда умирает тот человек, который ее нес. Видите в чем? Идея, она продолжает витать в головах, передается как зараза, как инфекция, а вот человек погиб. Мы все могли быть на месте этой Жанны, и мало ли, вдруг у меня тоже крыша уедет, и я вступлю в какой-нибудь культ или создам какой-нибудь культ. Лучше я создам. Зачем мне вступать? Я вот точно создам. Потому что, видите, я что-то создаю, я вот создам лучше свой культ. Зачем мне вступать? Это одолжение делать тому культу, в который я буду вступать. Лучше свой создам. Так вот, продолжим про Жанну. Я вам длинное вступление сделал, чтобы вы проявите сочувствие к этим людям. Не ломайте им головы, не лезьте к ним, не спорьте. Если это ваш родной человек, есть на канале лекция, которая называется «Как помочь близким». Посмотрите ее, и вы все поймете. Просто будьте рядом, не навязывайтесь, дайте человеку пройти путь. Поддерживайте его даже в самой страшной дичи. Он увидит, что от вас, как от части внешней среды, нету сопротивления. То есть это дети, которые, вот я вот не буду есть мясо, мне как-то вот нехорошо, там животные и так далее. Самое худшее, что вы будете делать, это останавливать его. Наоборот, поддержите. Да, давай, сынок, доча, попробуем, ничего, давай мы с тобой даже. То есть вы как бы в разрез этого идете, этой истерики. Получается эффект неожидаемый. И вы бросает. Неинтересно становится. Они поиграются и бросят. Вы же знаете, что лучшая пропаганда чего-то – это запрещать его. Так же и с этими, с однополыми отношениями происходит и всем прочим. Чем больше они это пытаются запретить и кричат на это, тем хуже с этим будет. Так же и вы, если будете взаимодействовать с подобными личностями, если этот человек действительно вам дорог, дайте ему пройти этот путь и поддержите его. Нужно, чтобы он дошел до боли. И на пути с вами, например, не встречал сопротивления психического. То есть, зачем ты это делаешь, это не работает, это все бред, это туда-сюда. Дайте попробовать ему. Он, может быть, через этот опыт восстановит в себе критическое мышление. И самое главное, часть этих, до 99% этих заявлений, вот я веган, все, с завтрашнего дня я веган, там, или чего бы то ни было, заявляют дети, родственники. Это все как бы истерия. А истерия это демонстративная, для истерии нужна публика. И вы, публика, на вас это направлено. И как публика отреагирует, такие будут последствия. В данном случае публика не должна поддерживать. А что значит не поддерживать? Не идти в разрез. Хочет попробовать, пусть пробует, давай поможем, давай сделаем все условия вперед. Наиграется и просит. Так это работает. Ладно, все, никак не могу перейти к Жанне, да? Значит, человек. Тут у нас скриншоты разные. Ну, конечно, очень худо, да, очень худо. Я не знаю, будет ли видно вот эта вот фотография, да, вот на экране. Но вы видите сейчас, это очень худо. Человек уже достаточно сильно истощен на этой фото. Я не знаю, это, как давно оно было сделано, то, что мне скинули. Какие-то у нее проростки, видимо, ну, понятно, у вегетарианцев оно надо вот проращивать. Это, в принципе, дельная ситуация, потому что если не будешь проращивать, будет еще хуже. Так, вот еще фото. У них, как всегда, эти смузики, джусики, они делают это обязательно. Тоже уже худая, да нельзя, да? Куда дальше уже? Так, а вот это, вероятно, ее пост. Значит, что она пишет? Я ем простую еду, хотя у меня за плечами большой опыт шеф-повара по сырой еды. Люблю создавать собственные рецепты и вдохновлять людей питаться более здоровым образом. Что такое шеф-повар сырой еды? Она, что ли, в эту сторону была? То, что они называют сыроедение. Вот такой бред, а. Вы помните, да, вот доктора Никиту, запомните. Вот, может быть, я кану в лету уже завтра, но самое главное, что вы должны помнить, что сыроедение – это про сыр. Сыроедение – это каждый день есть разные сорта сыра и радоваться этому. Вот это сыроедение. А то, что они сыроедение называют, это у меня есть телеграм. Заметка, почитайте, пожалуйста, называется «Сыроедение а-ля Руссия». В их сыроедении они типа, о, это у нас все сырая еда. Но при этом они сырые, едят только растения. А где сырые животные? Где сырое мясо, сырые яйца, сырая печень? Не, это, я думаю, все-таки это такое природное. Природное в мозге, что я смог до этого вопроса докопаться. Потому что люди не обращают внимания. Ну, сыроедение там, и сырые овощи, и фрукты едят, а животных не едят. Это же лицемерие, это же неправильно. Это надо называть сырое, да, сырое вегетарианство это называть, raw vegan это называть, а не сыроедение. Почему я говорю, это структурная особенность у нас в мозге понимать такие вещи. Сестра тоже спрашивает про это сыроедение. Я ей рассказываю, что это сыр есть. Ну то что, нет же, говорит, это всякие там растения. И только я не понимаю, говорит, а почему они мясо не едят сырым? Догадалась. Я очень порадовался за нее. Вот, я тоже за вас очень рад, что до вас дошла вот эта маленькая мудрость. Хоть за что, но запомните вот за это, доктора Никита, что сыроедение – это про сыр. Если кто-то говорит, что он сыроед, значит, он сырые ест. То, что если он ест сырые проростки только, и не сырые яйца, мясо и печень, это уже блеф, это уже лицемерие. Это уже просто вегетарианское, сырое вегетарианство называется. Ладно. Последние 4 года в моем рационе только фрукты, ростки семян подсолнечника, фруктовые смузи и соки. Я попала на этот уровень только после 5 лет на полностью сырой веганской диете. Фух, это же как выдержать-то надо? Какой у человека мозг на самом деле, да? Я не знаю, зараженный. Это не сильная нервная система, понимаете? Это согнутая пополам нервная система идей. То есть эта идея поставила ее раком. 5 лет она вот терпела на уровне физиологии вот это издевательство. Конечно же, такое издевательство можно терпеть только если будет большое количество углеводов. Это же очень дефицитное питание. Белка вообще я тут не вижу. Что он дальше тут пишет? Я вижу, как мое тело, разум и консукны, я не знаю, что такое консукны, преображаются каждый день. Я люблю свою новую себя и никогда не перехожу к тем привычкам, которые раньше использовала. А это вот немного в сторону депрессивно-параноидного бреда. То есть человек бежит. Бежит от прошлого. Бежит от прошлого как раз в новые идеи. И углубляет вот эту пропаганду, которую получает от вегетарианизма. То есть эта идея бурит все глубже в мозг, и она все радикальнее ее выполняет. Вот что происходит. И она, конечно, это верно, что нужно какие-то привычки из жизни выбрасывать и какие-то создавать. Но в данном контексте это все-таки в сторону депрессивно-параноидного бреда. То есть изначально вот такая смешанная ситуация. Я не могу как психиатр прям точно, стопроцентный, достоверный вам вариант диагноза поставить, но это еще что-то в сторону шизотипическое. Шизотипическое, то есть это в сторону, ну, шизофрении немного. Тут может быть шизоаффективная ситуация. То есть были и расстройства настроения, которые мешали жить, и человек искал идею, чтобы найти причину жить. А в реальности, если убрать идеи, если вот сейчас их раздвину, идеи вот так вот растолкали, что останется? Останется просто процесс жизни. Вот это есть. Зачем жить? Ради процесса. Все. Это единственное, что у нас есть. Остальное все это и идеи, и бред, это болезнь. Смысл жизни выбросили, кроме того, чтобы просто жить процесс жизни. Вот все. Все остальное это уже присоединяется на поврежденный мозг. И вот я ее, уж так, так как у меня медицинское образование, имею право классифицировать в сторону вот шизоаффективной. Ничего хорошего, конечно, но такая разница, такая реальность. Мне становится очень грустно, когда я вижу большинство своих ровесников. Из-за вредной еды они выглядят намного старше своего возраста. Не, ну, конечно, если я сейчас сброшу килограмм 30, как вот она сделала, у меня лицо, опа, похудеет, щеки вот уйдут, и подбородки уйдут, и я вроде как буду выглядеть чуть моложе, но за счет истощения, да? Если вспомнить фотографии всех этих изможденных ребят из лагерей, там, Освенцима, Аушвица и так далее, то они тоже не сильно выглядели старыми. Это просто свойство истощенности и худобы, что она как бы молодит. Конечно, никто не скажет, что вот ее вот эта вот такая худощавость, моложавость – это здоровая. Потому что потом постепенно это переходит в совсем истощение. И уже сглаживаются черты лица, и кожа становится как пергамент. Что дальше? Она пишет, они страдают хроническими заболеваниями, полностью утратили суть жизни. Тут, кстати, запятых у нее нету, что тоже в сторону биоэнергетики мозга, да? То есть, когда человек слова не так туда-сюда ставит, уже по письму мы можем о чем-то догадываться. Они страдают хроническими заболеваниями, полностью утратили суть жизни. Они на самом деле не живут, они существуют. Полны надежд, опять запятой нет, что завтра будет лучше. Печально, почти все из-за страха не готовы что-либо изменить. Страх неудач обычный. Люди боятся неудачи, потому что они гордые. Они боятся посвятить себя тому, что могут потерпеть неудачу, поэтому не пытаются. Это какой-то, знаете, такая тарабарщина получилась. То есть у нее в голове крутится мысль, крутилась уже, получается, мысль, что вот, нужно продолжать, нужно не бояться, нужно просто повторять. Нормальные, в принципе, мысли, но они у нее вот так вот потоком болтаются. В принципе, из-за ее расстройства, то есть у нее эндогенная тревога есть, скорее всего. То есть, когда есть такое в сторону шизофрении ситуация, то есть понятие, как эндогенная тревога. То есть человек изнутри беспокоится без причины. Вот это самое худшее, что может быть из вариантов тревог, это вот эта эндогенная тревога. Вот у нее эндогенная тревога порождает множество мыслей, и они формируют вот такой салат. Салат, который я сейчас зачитал. Вроде мысль-то она одна, но вокруг нее еще много ответвлений, переформулировок. И это стимуляция тревоги. Ну, резонерство это, в конце концов, называется такой симптом психиатрии резонерства. Говорит и говорит ни о чем. Дальше. И как только я это понял, поняла, видимо, я бы выбрал быть не таким же. Вот почему я решил, почему-то она не дописывает женские окончания, вот почему я решила изменить свой стиль жизни, а сыроедение и йога дальше обрывается. Сыроедение и йога. Вы заметили, что это все рядом ходит? Вот эта йога, она как-то в сторону вегетарианства. Я вам скажу так, это не наш, не европейский, не западный стиль жизни, абсолютно. Это не наш вариант. Оставьте это там индусам, пусть они этим балуются. Кстати, вместе с США они разделяют лидеров по метаболическому синдрому, по диабету второго типа, по ожирению печени. Соответственно, это вот ваши вегетарианизмы. И они одни из тех, кто хуже всех болел этим коронавирусом. Это посмотрите видео разоблачения этого, ой, этого, как он, веган-пропагандист на П, доктор П какой-то. У меня есть на канале веган-пропагандист, он же за эту средиземную диету, средиземноморскую диету, которая тоже в реальности не существует. Это концепт, выдуманный маркетологически, понимаете? Я уже про средиземноморскую диету делал лекцию, можете на канале в YouTube найти. Вот мы прочитали ее пост, как бы человек на эмоциях написал, ладно, выразился, в этом же нет проблем, но через формулировку мысли мы видим, что есть в сторону тревоги, и она не может собраться, чтобы все это более кратко изложить. Я знаю, это бывает. Но это не обстоятельное мышление, которое врачи. Врачи, они, значит, предложение, у него сложно подчиненное предложение, к нему еще сложно подчиненное, еще описание, еще условия и так далее, и так далее. Ну, врачи тоже, они в сторону сумасшедших, там ничего хорошего нет. Я это знаю. Ладно, что дальше тут нам прислали? Так, а это комментарии, похоже, из социальных сетей. Тут пишет кто-то. Я наблюдал ее путь к смерти более 7 лет. Мы не были подругами, но судьбы забрасывали нас в одни локации. Несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. То, что она двигалась, удивительно. Думаю, что она шла через боль. Отправили ее домой лечиться, но она опять сбежала. Когда я увидел ее на Пхукете месяца 2 назад, я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении, но она не успела. То есть, видите, уже тут окружающие сообщают, что человека вообще-то на лечение отправляют. Но он сбегал, да? Это, конечно, провал лечения, то, что она сбегала. Значит, лечение не очень эффективно. Я не знаю, что там за лечение, но там в первую очередь стационировать, по идее, надо в общесоматическое отделение, а лучше даже в психиатрию сразу. Что делаем? Стационируем. То есть, что значит стационируем? Кладем в больницу по-хорошему на несколько недель. Первое время начинаем кормить парентерально. В худшем случае. Если она уже не могла усваивать белок, потому что у нее питание там одни фрукты какие-то, фрукты, 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 и нету белка никакого. А если белок поесть резко после длительного избегания белка, то пищеварение не готово, будет очень больно, негативно, может даже до смертельного исхода. Поэтому белковую, вот эту ферментативную пищеварительную функцию нужно тренировать заново. И в зависимости от тяжести, это можно начать как делать? Ну, хотя бы жидкие отдельные аминокислоты в растворе пить, которые не требуют переваривания, их не нужно расщеплять, они в тонкой кишке уже усвоятся. Это первое, что можно делать. Да? То есть жидкое питание, жидкий белок поступает, минимальные жиры какие-нибудь, да, вот там сливочное, кокосовое нормально должно подойти в этом плане, да? Вот. Если же она не может вообще усвоить, тогда парентеральное питание с аминокислотами, с жирными кислотами, с витаминами, ну там, конечно, глюкоза будет, и вперед. И немножко она подвосстановилась, вес набрала, и это только питательная часть. Вторая часть – это психическая часть. Нужны медикаменты, которые ей хотя бы приподнимут состояние мозга, ее биоэнергетику. Потому что она же, по идее, отказывается от своей идеологии, которая замещала ей часть потерянной биоэнергетики в голове, помогала ей действовать и принимать решения. Хорошо. Чтобы ей не пришлось вот либо сбегать, либо новую идею искать для этого, нужно поднять биоэнергетику мозга. Поэтому она и будет лежать, по идее, в общесоматическом отделении с психиатром, либо в психиатрическом отделении, в психоневрологическом диспансере, и получать медикаменты, которые приподнимут ее, снимут у нее этот, ну, тут депрессивный шлейф, как минимум, и тревогу, вот что. Основное – тревогу сбавить и сон наладить. И тогда будут пропадать из головы постепенно эти мысли бредовые о том, что она какая-то не такая, что надо что-то там резко менять, убегать, вот в эту ситуацию снова ввязываться. Вот это. И питание будет восстанавливать биоэнергетику, и медикаменты нужны. И вот тогда медленно, но верно удалось бы вывести и на. Постепенно же все это делается. Тренировка питания, потом жевать начнет и цельную пищу принимать. То есть там ничего, в принципе, сложного. Главное сам процесс человека удержать. И здесь нужен в том случае и путеводитель. То есть нужен будет психотерапевт, который сделает когнитивную коррекцию на фоне лечения и восстановления питания. Лечение психофармакологического препаратами, снимающими тревоги и поднимающими биоэнергетику мозга на фоне питания. И психотерапевт поможет разложить по полочкам, где у нее бред, показать, что это бред, и показать, что она может полноценно жить как человек без этих идеологических костылей. Вот что такое лечение в моем понимании такой ситуации. То есть это нужна команда. Вот гастроэнтеролог нужен, психиатр нужен, который, может быть, и психотерапевт будет. Обычно психотерапевт это психиатры. Психолог нужен, если только на самых-самых-самых-самых-самых последних стадиях, когда она уже почти в идеальной форме, как коуч. Вот так поговорить чисто как со священником. Психолог здесь не потянет, к сожалению. Хотя, смотря какой психолог, я знаю, ребята есть очень качественные в этом плане, мои знакомые, кого бы я даже мог посоветовать. Но там дело не в психологии, там просто человек, который реально может помочь сам по себе, в нем это есть. И даже если он психолог, а я, знаете, психологов не очень, это не останавливает его от того, что он поможет, потому что у него в ядре находится понимание психотерапии, в ядре его сути, его действия. Он так сделан, он вот такой, как отвертка психотерапевтическая. Ему не нужно даже образование, просто его присутствие, оно может уже сыграть. Ну вот. Это то, как человека лечить надо было. Дальше там где-то писали, что она умерла от какой-то инфекции. То есть она в итоге умерла не от самого явного следствия белковой аминокислотной недостаточности. Она умерла от такого, ну, вторичного, так скажем, не самого распространенного. Потому что явная смерть от белковой недостаточности, это когда уже катаболизм идет белков внутри органов. Ладно, мышцы там потеряли они, мышцы, их можно нарастить обратно. Но когда уже катаболизм идет сердечной мышцы, то есть сердечный белок, из мышцы белок сердца растворяется, выходит в кровь, чтобы питать организм, да? Когда выходит белок из легких, катаболизм почек, тогда эти органы слабеют, сердце слабеет, легкие слабеют, например, и происходит, что развивается их процесс недостаточности функции. Как вначале я вам рассказывал, что есть структура, значит есть функция. Если структура цельная, значит она и полнофункциональная. А в данном случае белковые структуры теряют из себя белок, потому что они находятся в общекатаболическом статусе, потому что не поступает азотистые вот эти, ну, белок это азот, по сути, не поступает аминокислоты, содержащие азот, чтобы поддерживать структуру. И структура все разваливается, и разваливается функция. И возникает дыхательная и сердечная недостаточность. Вот такая очень, очень простая ситуация. И это то, от чего обычно можно было ожидать их смерть. То есть просто перестал дышать, просто перестало сердце биться во сне. Вот оно. Самое простое. Но они там пишут, что она погибла от какой-то холероподобной инфекции. То есть холера, это когда промывает секреторная диарея. Это такой водопад из заднего прохода холера. Ну, вы знаете, люди от холеры погибали, пока заражались этой холерным вибрионом. Вы что? Это же эпидемии были. То есть это и льется из него, и все, все. Холера, что такое холера? Он прикрепляется, и его токсин этого холерного вибриона, он открывает как бы краник, и вода потекла. Все, не остановить. Вытекает прям буквально все. Это называется секреторная мощная диарея. Вот они пишут холероподобное. То есть она какой-то инфекцией заразилась, которая вызвала очень сильную диарею. Ой, как я не удивлен, да? Во-первых, она вегетарианист. Фрукторианец. Я аж, у меня в словах это путается. А там что? Очень много клетчатки, растворимой клетчатки, очень много в углеводов. Это все что? Оно в кишках ферментируется микрофлорой и образуется много жидкого кала. Этот много жидкий кал проливается постоянно. То есть эти фрукторианцы, вегетарианисты, они ходят в туалет раз 5, 6, 12 в сутки, что уже в сторону колита на самом деле, да, как минимум, если с кровью особенно. То есть у них постоянный жидкий стул и вздутый живот. Это то, что они не показывают вам на этих инстаграм, этих видео, где там у него показывали, она ест эти какие-то салаты сделала, улыбается в камеру, вот этот верх, да, вот лицо и салат, вот. Лицом улыбается, изможденная, ну, потому что изможденная, значит, выглядит моложаво, красивые фрукты, для инстаграма пойдет. А снизу что? Вздутие живота, и она, может быть, вообще на горшке сидит, делает вам это видео, потому что у нее профузная диарея постоянно, 5 раз в сутки. Вот что такое состояние. А если на этом фоне еще инфекция получается? Инфекция, которая усиливает выделение жидкости в кишечник. Ну, и все, джекпот. В чем джекпот? Чем больше жидкости теряется из кишечника, тем больше теряется минералов, опять натрий, про который мы вначале говорили. Это что называется? Дегидратация. Все, это смерть от обезвоживания. Да? Самая частая, самая банальная смерть от холеры, от подобных инфекций, которые вызывают секреторную профузную диарею, это смерть от дегидратации. В том числе, что происходит? Натрия очень мало становится, очень гипотоническая кровь, нету сил сердцу сокращаться. Гипонатриемия приводит к тому, что возникает замедление сердечного сокращения и остановка в конце концов. Также погибают эти спортсмены, которые, марафонщики, там много километров пробежали, если они все это время пили пустую воду, без натрия добавленного, ну все, в конце у них, скорее всего, будет остановка сердца, либо по пути, потому что они выпотели весь натрий. И вот это сатана, которая с натрием, с солью, вот это вот, противоречие, оно кроется в чем? Почему они поставили такие маленькие нормы по соли? 5-6 грамм, да? 2300 миллиграмм содиума, натрия. Почему? Потому что они измеряли потребности, не учитывая потение. А люди реальные, живые, они же потеют каждую секунду. И потение обязательно это потери натрия. Потери натрия через потение никогда не учитывались в высчитывании нормы потребления содиума, натрия, то есть соли. Поэтому в реальности нормы потребления соли гораздо выше, чем они вам заливают. Это я уже про натрий говорил сегодня, этого хватит достаточно. Мы возвращаемся к вегетарианизму. Значит, у человека и так синдром малабсорбции из-за того, что очень много этих карбогидратов, растворимой клетчатки, просто клетчатки, еще разные растительные токсины, все это вызывает много часто жидкого стула. Добавляется инфекция, холероподобная, они сказали, которая еще больше усиливает вот этот секреторный процесс. И вот я так медленно к чему это веду. Ну вот, да, я уже сказал, обезвоживание. Человек теряет электролиты, нужные для функционирования организма. Самый, вот, например, тот же натрий. Останавливается сердце и пожалуйста. Умерла, то есть может быть тоже от такого рода инфекция. От обезвоживания. Больше-то я не знаю ничего про эту ситуацию. А как же так получилось? Вот разве это что-то новое, да? Вот у доктора Никиты есть на канале в YouTube лекция, называется «Тонкий кишечник не терпит микрофлору». Угу. В тонком кишечнике, я напомню, находится очень много механизмов, которые препятствуют, чтобы там вообще какая-то тварь пакость жила. В 60-х, я вот не помню, в том видео я привожу точные цифры, но в 60-х, например, измеряли, когда осемененность кишечника у людей, оказалось, что у большинства здоровых людей тонкий кишечник стерильный от бактерий. Уже в 2000 с чем-то годах измеряем, там уже 15-45% обсемененности. То есть микрофлора уже поднялась выше. А тонкий кишечник, он устроен так, там все сделано так, чтобы не было разрастания микрофлоры. Кислота поступает, убивает микрофлору. Желчь выделяется, убивает микрофлору. Ферменты выделяются, переваривают микрофлору. И очень мощные клетки Панетта встроены. Ну, там иммуноглобулины, чего только нету. Клетки Панетта встроены, которые выделяют, ой, я не помню, там свыше 10 антибиотикоподобных субстанций, состоящих из белка, которые должны защищать от микрофлоры. Иммунитет, ребята, просел у вот этого вегетарианиста, а иммунитет это вот очень белковая структура. При дефиците белка, как вот у данного человека, мы наблюдаем, развивается вторичный иммунодефицит. Потому что антитела строятся из белка, вещества, которые атакуют клеточные мембраны бактерий, грибов, строятся из белка. Это все белковые структуры. Если вы не едите белка достаточно, вот как этот человек, сколько там, больше 10 лет дефицит белка, это вообще с ума сойти. Если вы не добираете белка, тогда белок из иммунитета, для иммунитета берется из ваших мышц, потом из органов, я это проговорил. Но смысл такой, нет достаточного количества белка, чтобы защищаться от внешней инвазии, от вторжения. Нету достаточного количества белка, чтобы защищаться. Это вы про то, что микрофлору надо кормить, да, это любит сейчас эта индустрия, мейнстрим, вот надо микрофлору кормить, она там нами управляет, она нам второй мозг, она нам серотонин создает, мы от этого счастливы. Такой, мать его, бред, это же просто миллиарды денег, спущенных в унитаз, распиленных на грант, ни о чем вообще это. Ну, пробиотики, вся вот эта вот дичь, сатана, смерть. Просто смерть разума, здравого смысла. Я уже об этом в других видео рассказывал. Обзор на микрофлорнобиолога тоже на канале в YouTube есть. Вы сможете найти. В литературе научной задокументировано четко. В одном из исследований, которые я разбирал в той лекции, как раз сказано, что одной из причин избыточного бактериального роста в тонком кишечнике является белковая недостаточность. показано как минимум на детях. Дети, которые с детства очень плохо, неэффективно добирают белка по разным причинам, не докормыш, они отекают и опухают, и что? У них развивается инфекция. Вот эти, которые африканские видели, да, фотографии, ребенок истощенный, изможденный и опухший животом, то есть называется пухнет с голода. Это состояние называется квашиоркор. Это когда дефицит белка уже крайней-крайней степени изможденности, истощенности. Но не только белка, там общий дефицит. Максимум, что они, может, какие-то крахмальчики подъедали, эти вот африканские дети. Фотографии есть там. Фотограф фотографирует умирающего африканского ребенка и не помогает ему, их скандал за это. Так вот, у этого ребенка в кишке размножаются бактерии, потому что кишка не может защищаться. Вот я вам сказал, в литературе задокументировано, что дефицит белка приводит к вторичному иммунодефициту и разрастанию бактерий. Как это? Susceptibility по-английски. По-русски не могу вспомнить. Susceptibility to infections. То есть предрасположенность, да, уязвимость к инфекциям развивается. И человек, вот этот вегетарианист, получил инфекцию, которую мог не получать. Ну, она еще там моталась по этим островам этим азиатским, а там же сколько всякой токсической, экзотической дичи живет. Сколько у меня пациентов, ой, поехали в Индию, там нажрались чего-то, вот прям называю как есть, нажрались. Потому что европейский человек не должен такое есть просто по определению. И возвращаются, ой, панкреатит, ой, у меня, значит, стул, жидкий постоянно, все сорвалось, да. Здесь мы стабилизировали человека, снова кто-то, он поехал в эту Индию, там, нажрался этого, в Киргизию поехал, нажрался там это, возвращается, о, доктор, что делать, ну, что делать, не делать так. Смешно же, не учитесь на страданиях, это очень, это не прощает организм. Вот таких несколько заходов, и будет страшное последствия в виде синдрома зараженного кишечника или воспалительные заболевания кишечника. А это вам не шутки. Да. Вот. То есть факторы какие? У фрукторианства вот этого дефицит белка постоянно. Это предрасполагает к дефициту иммунитета. Это предрасполагает к заболеваемости инфекции. Все, инфекция прицепилась. Организм истощенный. Вовремя не подали регидратацию. Диарея вывела остатки электролитов. Все, натрия нет, сердце остановилось, гипонатриемия, обезвоживание. Вот все. Вот и весь вам механизм, как умирают вот эти фрукторианцы. Я предположил, я не знаю на самом деле, чего она умерла. Вы, если какие-то новости вам сорока на хвосте принесет, вы можете в комментарии написать к этому видео. Все. Про нее достаточно. Человек погиб, ничего хорошего. Мы могли оказаться на ее месте. Очень длительно я посвятил разбор этому клиническому случаю, чтобы поняли, с чем вы имеете дело. На уровне психиатрии, на уровне физиологии, на уровне метаболизма. Все это вот досконально. То есть по поведению человека, по следствию его действий, по результатам, мы можем ретроспективно делать какие-то хотя бы прогнозы о том, в каком состоянии находится его нервная система, биоэнергетика мозга, в каком состоянии метаболизм. И если мы таких наблюдений делаем сотни, тысячи уже, вот как я в своей практике, я могу делать выводы, какие-то тенденции общие. Вот я вам рассказал, как оно есть. Хорошо. А разве в истории такого не было? Да? То есть, вот человек, охваченный идеей вот этого вегетарианизма, свалил на острова какие-то там, ел там фрукты, проповедовал через Инстаграм, как надо быть здоровым, как жалко ей всех больных и так далее. Разве это впервые происходит? Да? Ведь вы же, может быть, не знакомы. Конечно, вы не знакомы, потому что у вас нет на это времени. Подобные случаи, они были еще задолго до изобретения телеграфа, интернета, писем и прочего дела. Культы образовывались, собирали этих последователей, погибали разными способами. И вот один очень похожий культ, я вам сейчас расскажу, он как раз отражает историю вот этой погибшей фрукторианки, вот просто перекликается на муа. И он очень хорошо задокументирован, он нам достался, и он в том числе очень забавный. Итак, в 1902 году студент Огаст Энгельхард покинул Германию и отправился на остров Плис, Папуа-Новая Гвинея, чтобы создать рай. То есть у него было религиозное убеждение. Уже идеология пошла. Что за рай? Какая суть его религии? Нужно отказаться от всех своих имуществ, перестать носить одежду и питаться только кокосом. То есть кокос там был действительно в центре его религии. Узнаем дальше. Так Августом Энгельхартом был создан Сонненорден. Я как-то по-немецки, может, Сонненорден скажу. Орден Солнц, то есть солнечный порядок. Что-то типа того. Сей культ поклонялся Солнцу как божеству, создавшему жизнь. И этот культ считал кокосы земным проявлением плоти Бога Солнца. То есть поклоняются Солнцу, в принципе, я не против, нормальная тема. Его хотя бы видно, в отличие от остальных богов, которые только в голове обитают. Да. И ели кокосы, получается, в этом культе. Дальше. За 4 года до отбытия из Германии он написал книгу о своем культе в соавторстве с другом. То есть уже, видите, идейная предпосылка. Опять вот эта эндогенная шизотипическая тревога заставляет человека формировать огромное количество мыслей. И он эти мысли превратил в книгу, короче. В книге он объяснял, почему кокос так важен. Кокос напоминает человеческую голову, поэтому является идеальным источником пищи. О. В итоге к культу присоединились целых 15 человек. На острове они загорали дни напролет, купались в океане и ели кокосы. В течение первых нескольких лет с разной скоростью умерло около половины культа, в том числе от малярии. То есть, видите, начали питаться только кокосами. Кокос – классный фрукт, вообще отличное дополнение к питанию. Но одного лишь кокоса в питании недостаточно. Опять, там нет белка, там много чего нет. Ну, какой кокос один? Невозможно им напитаться. У человека не было науки, понимания о том, какие там нутриенты. У него была только идеология в голове, которую он изобрел вся в голове, что опять его в сторону немного шизофрении подталкивает. И опять то же самое, что с этой фрукторианкой, да? Они подхватили инфекцию, малярию. Малярия такая вещь, конечно, мощная. И тем более они были предрасположены к инфекциям, потому что у них был дефицит белка из-за этого кокосового питания. В итоге половина погибла в течение первых нескольких лет, да? Сам Энгельгард серьезно заболел, но выздоровел. Выжившие вернулись в Германию, и Германия запретила культ Энгельхарта. Сам Август Энгельхарт остался в одиночестве на острове, то есть перекликается, да, вот эта фрукторианка тоже по этим по островам тропическим путешествовала, по сути была одинока, скорее всего, жила как-то сама по себе. И вот этот Энгельхарт остался в одиночестве на острове, продолжая следовать своим заветам, сочиняя хвалебные письмена о кокосе. То есть он о кокосе чего только там не понаписал. Просто тонны трудов. По его заключению, те, кому навредил этот образ жизни, регулярно отступали от строгой кокосовой диеты. Они часто употребляли другие островные фрукты, что и вызвало все эти проблемы у последователей. То есть, видите, опять это. У вегетарианцев, давайте, не как обидный термин, а вот это у экстремального фрукторианства, у экстремальных идей всегда так. Если ты ощутил, что идея тебе навредила, и у тебя проклюнулось критическое мышление, чтобы оставить ее и уйти, и ты сказал об этом остальным, они тебе могут сказать, вот эта идеология в них может сказать, ты просто неправильно это делал. Всегда, когда кто-то покидает вегетарианский культ, оставшиеся говорят, да это не вегетарианство навредило ему, он просто не знает, как его правильно делать, он сам дурак, типа, всегда. И вот здесь то же самое, этот кокосовый, значит, владыка таким же образом обвиняет тех, кто пошел обратно, вернулся в Германию, избежал из культа. Он обвиняет их в том, что это они сами виноваты, потому что сами дураки. А идея хороша. Видите, то же самое, это перекликается. Дальше. В итоге, по доминирующей версии, он прожил на острове около 17 лет. Считается, что его тело было найдено на берегах Папуа-Новой Гвинеи. На момент его нахождения его вес составлял 66 фунтов. Примерно это делим на 2, будет 32 где-то килограмма. 32 килограмма весил мужчина, да, около 40 лет ему было тогда. И его ноги были испещрены язвами. Вот такая история про кокосовый культ. Она абсолютно полностью перекликается с этим фрукторианским делом, которое мы сейчас имеем. Просто это продолжение этой истории. И это 1902 год, вот тогда это было. Не было интернета, и вот это все сейчас известно. То есть эти новости, которые вы сегодня пережевываете, ферментируете в СМИ, оно уже когда-то было. И мне ничего удивительного. Если мы будем изучать историю и науку, и биологию, и физиологию вместе, мы будем видеть, что все уже когда-то происходило, и ничего нового дальше вот на данный момент нет. То есть все эти истории когда-то уже проживались кем. И вот эти культы, кокосовый культ, мне просто ну, очень нравится вот это вот, что свалил на острова и ел только кокосы, загорал и купался в океане. Круто звучит, только если бы белок ели какой-то, морепродукты плюс кокосы бы ели, о, святая Дева Мария, вот жил бы 100 тысяч лет вот этот человек. Но, видите, идея вот этого вегетарианизма, она уничтожила все перспективы. А так я говорю, если бы это был культ кокоса и морепродуктов, они бы жили долго и счастливо. Очень хорошо там, может быть, даже без каких-либо дефицитов. Вот так. Ну а что вы думаете? Это разве единственное, что в жизни-то произошло с этими фрукторианцами, вегетарианцами? Дальше мы можем посмотреть еще более интересный случай. Да? Насколько это все дотылисто, уперто. Стив Джобс. Все знают этого Стива Джобса. И есть такая шутка, что все хотели работать на Стива Джобса, кроме его поджелудочной железы. Как вы знаете, он погиб от осложнений рака поджелудочной железы. И при этом Стив Джобс был убежденнейшим вегетарианцем, фрукторианцем, следовал вот этим всем духовным практикам Востока, всей этой эзотерики, очень был идейно настроен в эту сторону. Факты про рак поджелудочной железы Стива Джобса. Вероятно, рак поджелудочной железы начался между 20 и 30 годами жизни. То есть его можно какое-то время не замечать, даже там на УЗИ тем более, на КТ его не замечали какое-то время. То есть он когда маленький, по чуть-чуть растет, его можно еще не видеть. И официально-то он был диагностирован у него где-то уже после 40, но он, согласно математическим расчетам, как опухоль растет, если обратно ретроспективно отсчитать, то может быть примерно где-то между 20 и 30 годами, где-то 25-30, у него уже тогда начал возникать вот этот рак поджелудочной железы. И он уже тогда был вегетарианцем. Проблема в том, что изначально Стив Джобс был неверно диагностирован мочекаменной болезнью. У него болел живот и в спину отдавало. И эти дураки, врачи из Силиконовой долины, ему на почки, что это те камни отходят. И все время пытались лечить его почки, что это мочекаменная болезнь. Никто не задумался о том, что когда в спину отдает, это может быть панкреатит. Вот такая он, Кремниевая долина. Дальше. Наконец, 48, диагностирован рак поджелудочной железы. 9 месяцев не соглашался на операцию из-за индуцированного бреда, что духовные практики и вегетарианство его спасут. То есть он настраивал себя внутри на позитивизм вот этого положительного исхода, потому что организм сам себя исцелит, и он следует всему хорошему, что должен следовать. Он не убивает животных, он такой замечательный, духовный. Вот он весь такой. Вот этот индуцированный бред мешал действовать, понимаете, принимать решения вовремя. Поэтому он и диагностирован был поздно, и отсрочивал лечение. 9 месяцев его убеждала жена, все близкие, родственники. И через 9 месяцев сделали ему новое сканирование, увидели, что она растет. Ой, тогда он уже согласился на то, чтобы его оперировать. В итоге, в 49 решился на операцию. И на операции они, когда смотрели печень, уже обнаружили метастазы в печени, что уже хреновенький исход. То есть уже позднее лечение, сколько времени было потеряно на самом деле. Человек недодиагностирован изначально нормально, все это время еще питался этим вегетарианизмом, что могло только ухудшать ситуацию. То, что он был в сторону панкреатита, да, у него болело. Болел живот и спину отдавало. Это, елки-палки, это в сторону панкреатита. Причем обострение панкреатита на фоне вот этой его фрукторианской диеты. Он был убежденным фрукторианцем. В итоге вот 49 оперируют, делают операцию сложную по ВИПЛу. Это удаляют панкреатические протоки, головку поджелудочной железы удалили. Удалили желчный пузырь, удалили протоки желчные. И все это сшили ближе вот к кишечнику, чтобы проходимость была. То есть операция сложная, удаляется много. И вот смотрели печень, ба, метастазы. А метастазы печени — чертовски плохая ситуация. Надо за этим следить. В итоге они стали за этим следить, что будет дальше. Конечно, рак будет расти. В итоге 7 лет он дотянул до пересадки печени. Пока печень уже совсем, видимо, не стала отходить в тот мир иной, уже пожелтел. 56 лет на пересадке печени обнаружили метастазы в брюшину. То есть печень-то новую поставили, а рак уже пошел дальше по телу. А если есть метастазы в брюшину, а там рядом очень много сосудов кровеносных, венозных. По венозным сосудам очень быстро расходится рак во все остальные органы. Это у нас негативный прогноз. В итоге, вскоре после операции появились данные о метастазах в костях, что сулило скорый конец. Ну вот и все. И где-то вот в 56-57 этот человек погиб. Стив Джобс известный, значит, поклонников у него много, чертовски признанный. Но я его не фанат, ничего для меня он особенного, например, ну не сделал. Да? Я признаю, что человек успешный, многое сделал, узнаваемый, все. Для меня на этом все. Никакого у меня, а, это же Стив Джобс, нету. И я смотрю на эту историю с его вегетарианизмом и раком, и я вижу четко, человек панкреатит постоянно обострял, поджелудочная железа постоянно была в напряге, она постоянно была воспалена, что-то с ней было постоянно не так. Он ел вот эти вегетарианские всякие прибаутки и растительные масла. Ну, ребята, растительные масла обладают липотоксичностью на клетки поджелудочной железы. То есть он постоянно отравлял свою поджелудочную железу. И она постоянно была в напряге. То есть у него хронический панкреатит. И вот там где-то, ну, хронический панкреатит это всегда предрасполагает к риску развития рака поджелудочной железы. И вот он у него случился. Да, сейчас мы не можем установить причинно-следственную связь и доказать, что это так. Но мы видим, что он шел к этому. И он продолжал этот свой образ жизни вегетарианский, который обострял его панкреатит даже на фоне рака. Настолько человек был индуцирован, настолько он был убежден. Индуцированный бред, видите, как ложится на сниженную биоэнергетику мозга. Я не говорю, никто не застрахован. Вот эта блогерша-вегетарианка, она погибла, да, не застрахована. Стив Джобс попал под бред вот этот индуцированный. А вроде человек-то, да, кто-то считает его гением. А я вижу, у него сниженная биоэнергетика мозга. Ему, чтобы нормально функционировать, нужна была идея. А это, конечно, не отнимает его успех, но это показывает его здоровье. То есть он обладал вот этим, ну как, отрицал реальность, получается. Факты ему в лицо говорят: человек, у тебя вот такая проблема, нужно то-то делать прямо сейчас. Он ждет что-то, ждет, что его вот магия мышления что-то решит. Но, к сожалению, она не сработала. Представьте, сколько людей так погибло вот в этом чуде, в ожидании. Сколько людей отказываются от лечения по каким-то религиозным причинам. Я не говорю, что надо сразу агрессивно лечить все опухоли и раки, потому что, по-честному, большинство пациентов онкологических часто погибают от осложнений лечения быстрее, чем от самой опухоли. Вот в этом проблема тоже. То есть это не значит, что надо сразу лечить все эти раки. Ну, надо с умением, с делом, расстановкой это делать. Я не онколог, но я знаю статистику. Аккуратно нужно делать это. Но отрицать еще лечение на фоне религиозных убеждений, он религиозный вегетарианец, Стив Джобс, это, да, неэффективно. Я не буду какими-то словами плохими говорить про него, но получается, у него психика нездоровая, и действовал он неэффективно. В итоге себя загубил. Хронический панкреатит постоянно обострял вегетарианизмом. Дошло это до рака поджелудочной железы. Ему пересадили печень, он продолжил этот вегетарианизм, продолжил развивать этот, по сути, вот рак. И дошел до своего скорбного конца. Ну ладно, может быть, я просто сижу брежу тут на лавочке в Санкт-Петербурге, да, после отличной прогулки. Но этот эксперимент Стива Джобса даже был повторен. Про него снимали фильм какой-то, по-моему, в 2013 году или что-то около того. Главный актер, вот этот, который играл Стива Джобса, он сел на диету его фрукторианскую, пытался ей следовать. Четко, прям с нотой, с расстановкой. По-моему, как-то его Эштон какой-то Кучер звали или Качер, сами разберетесь. Найдете эти новости, они в интернетах есть. В итоге он пытался следовать этой диете и дважды попадал экстренно в больницу с острым панкреатитом. То есть, видите, он воспроизвел эксперимент фрукторианизма Стива Джобса. Добился дважды острого панкреатита. Ну и, конечно, он бросил после этого это дело, потому что у него, видите, критическое мышление возобладало. А у Стива Джобса это не сработало. То есть, видите, опять подтверждается эта линия, которую мы увидели. По крайней мере, я увидел. Линия что? он постоянно раздражал, возбуждал негативно эту поджелудочную железу, она воспалилась от этого. Это склонность к развитию рака. И черт возьми, с 25 с чем-то лет, или сколько он всю жизнь, наверное, был вегетарианцем, он всю жизнь нарабатывал себе это, нарабатывал. Конечно, это не исключает, что могли быть другие факторы риска развития рака, какие-нибудь токсические и другие воздействия. Он, в конце концов, работал с комплюктерами, а там в то время токсичная была тоже индустрия, мало ли какие-то, сваривал там вещи, это получил. Данные указывают на то, что он себе наел этот рак поджелудочной железы, или хотя бы наел себе риск рака поджелудочной железы через этот сумасшедший фрукторианизм. То есть, видите, вот у вас одна новость, там 40-летняя, как эта блогерша, умерла от фрукторианства, от осложнений фрукторианства. А это в истории уже миллион раз произошло. Чему удивляться? Где новости? Это все старость. Чем вы можете меня удивить? Я уже прожженный физиолог в этом плане. Вот такая ситуация у нас с этими, с вегетарианскими смертями. Поэтому сегодня я с вами прощаюсь. Пойду я уже сегодня отдыхать и увидимся с вами в новых выпусках. Большое спасибо и до скорых встреч.